«Железная логика».
Сергей Михеев, Сергей Корнеевский, Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, радиослушатели. Ну, давайте поговорим.
Ой, Сергей Александрович, вас сегодня слышно лучше, чем вот когда вы просто в жизни находитесь. Как да. так бывает?
Я сам не знаю. Чего только не бывает.
А вы слышали, да, в Беларуси-то наоборот с интернетом большие проблемы. Говорят, внешние силы с помощью хакеров каких-то, ну не знаю, не русских же, наверное, совсем там все подключали.
А разве есть не русские хакеры?
А вот я тоже думаю, какие же еще?
Какие же еще? Мне кажется, слово «хакеры», слово «русские» стали просто синонимами, да? Ну, интернет подключали, потому что через интернет, видимо, ведется координация действий, вообще все то, что за последние сутки происходит, ну, это просто классика цветных технологий. Значит, женщины с парадом...
Босые женщины.
Да, да, цветочки, так сказать, не насилие, значит, правоохранительные органы не должны применять силу. Одновременно подключили все новые друзья Лукашенко, американцы, европейцы, поляки, литовцы. Все требуют санкций, причем в том числе против России почему-то, не знаю почему, вот, но и против России в том числе. Вот, тут же они все повылезали, значит, вылез главный этот самый, главный друг Белоруссии Порошенко, который призывает Лукашенко фактически уйти в отставку, да, вот. Одновременно все, так сказать, эти НПОшники тоже требуют его уйти в отставку, новые досрочные выборы. Но это просто классика жанра. И если так понаблюдать, то ну, это такая вот штамповка, которая применялась во всех случаях цветных революций. Просто один в один. Буквально один в один. Там, начиная с бархатных революций в Чехии еще тогда, когда Чехию со Словакией развели вот эти все дела, там все эти гвоздики или там эти цветочки в ствол автомата и так далее, да. Ну и заканчивая самыми последними вариантами. Вот. Я думаю, что именно поэтому интернет решили, значит, отключить, потому что через интернет ведется очень активная работа в этих случаях. Интернет, социальные сети по мобилизации, координации, ну и всему, что с этим связано. Вообще, что касается рубильника подключению интернета, ну, я думаю, что так или иначе властям многих стран придется к этому когда-нибудь прибегать, потому что интернет в значительной степени выходит из-под контроля и претендует на некую параллельную альтернативную власть. Использовать ее могут все по-разному. Вот, в принципе, мы, конечно, так в основном видели наиболее эффективное использование со стороны наших недругов, но вот недруги тут тоже последние несколько лет как-то кипишатся. И вот к вопросу о русских хакерах. Вот они тоже считают, что русские хакеры вот нехорошо как-то себя ведут. Ну, а как вы хотели? Вы придумали интернет. Вот. Ну, значит, им можно пользоваться в обе стороны. Другой вопрос, что в Беларуси, видимо, власть в нужную сторону для себя использовать его интернет еще не научилась, поэтому решила его просто отключить. Ну, а так вот все, что я вижу, это ну, просто классика цветных технологий. Да. И особенно меня радует, еще раз подчеркну, то, что все те, на кого вроде как надеялись в Беларуси, да, они вот очень быстро на самом деле свое истинное лицо показали, и мы видим, как сейчас Литва, Польша и все остальные там требуют каких-то супер жестких санкций против Беларуси за якобы какое-то, как они говорят, жесткое подавление демонстраций. Интересно, что вот то, что они называют жестким применением силы в Беларуси, ну, ежедневно происходит сейчас в Америке, да, или больше года происходило во Франции. Но они как-то вообще совершенно не переживали по этому поводу и не переживают до сих пор. А вот нам всем они внушили такую мысль, что вот, ну, вот у нас это невозможно, в Америке это возможно, у нас нет. Но в целом, да, что сказать, так сказать, да, белорусские власти, видимо, попали в ситуацию, при которой им приходится отключать интернет. Хотя я так подозреваю, что, в общем, там, может быть, даже у страха глаза велики, но тем не менее, раз они решили это сделать, пусть насладятся все, как бы, да, тем. Вот я сколько раз говорил, мне кажется, белорусы, вот они реально не очень понимают, чего же они, собственно говоря, хотели от действительности. Вот пусть насладятся, так сказать, то, за что боролись, на то и напоролись. Причем это касается всех, и властей, и оппозиции.
Сергей Александрович, а как вам кажется, кто поддерживает Лукашенко? Что это за слои населения?
Ну, я думаю, что большинство, как бы, как обычно, пассивное большинство чаще всего поддерживает действующую власть, если у нее нет каких-то уж очень радикальных претензий к этой власти. Вопрос только в том, что большинство это всегда пассивно. В том числе потому, что она поддерживает власть и, в принципе, надеется на то, что власть, собственно говоря, да, все ее основные проблемы, как бы, да, так или иначе порешает. Я думаю, что это как минимум, ну, больше половины избирателей Беларуси совершенно точно такие, ну, скажем, консервативно консервативно-традиционалистски настроенные на сохранение стабильности. Поэтому кто пофамильно, не могу вам перечислить. Вот.
Не, ну интересно, вот, но... просто, да, что это за такие слои населения? Просто даже не обязательно конкретно.
Ну, когда вы имеете в виду, говорите про слои населения, что вы имеете в виду?
Ну, вот, мне например, вот интересно, это например, скажем, жители городов или деревень, средний класс или бедные?
Кто путинское это? Большинство существует? Существует.
Наверняка, а кто это? Наверняка.
Что, да. Это за слои, что это за слои населения? Ну, это самые разные слои населения, да. Я могу, легче в этом смысле, так как это большинство, то легче сказать, кто не поддерживает. Не поддерживает, в первую очередь, те, кто считает себя, а, творческой интеллигенцией, б, люди свободных профессий, в, политические, значит, активисты, связанные с разного рода программами, ну, скажем так, сотрудничество с зарубежными странами. Там, ну, это неправительственные организации, значит, грантовые, так сказать, всякие направления. Дальше, как положено, студенчество, вот, особенно, так сказать, которому, в общем, делать особо нечего. Да? Вот. А студенчество, между прочим, во все времена и во всех странах всегда было двигателем. Почему? Потому что там, как бы, ну, вот эта субкультура протеста, она просто является, ну, уже много веков, я бы даже сказал, модной. Да? Вот те, кто не поддерживает, да, поэтому их легче назвать. А в тех, среди тех, кто поддерживает, там есть самые разные люди, но вот не входящие в те слои населения, которые перечислил я. Кстати говоря, очень часто не поддерживают стабильность люди, имеющие связи с криминальным сообществом. Почему? Потому что нестабильность – это всегда возможность увеличения роли криминального сообщества и возможность, ну, так сказать, беспредела, который всегда порождает, так сказать, рост криминала.
А как вам кажется, учитывая ту несколько сумбурную политику, которую Лукашенко ведет в последние месяцы, в том числе и направленную против, я бы, наверное, сказал, России, некоторые даже, ну вот вы даже отмечали некую неадекватность в его действиях, это большинство его молчаливое, может от него отвернуться?
Ну, может и отвернуться, наверное, но непонятно, куда повернуться. Тут вот какая штука. Тут есть тоже, кстати говоря, одна из системных проблем на постсоветском пространстве. Да? Большинство, в принципе, может и нашло бы себе еще что-нибудь, да нечего искать. Единственной альтернативой, которая предлагается большинству, это прозападная позиция. Эта прозападная позиция у большинства чаще всего вызывает изжогу, так сказать, да, но по самым разным причинам, в том числе по объективным. И это одна из причин, почему, например, скажем, вот это большинство всегда так держится за стабильность. Потому что, на самом деле, альтернативой действующей власти чаще всего является стимулируемая из-за рубежа оппозиция. Это одна из системных проблем, ну, вот всех, так сказать, политических процессов, не только на постсоветском пространстве, но и на постсоветском пространстве в частности. Но что касается действий Лукашенко, направленных против России, я уже говорил, что я думаю, что да, он потерял значительную часть авторитета среди тех в Белоруссии, в том числе, кто искренне поддерживает, значит, интеграцию с Россией или просто хорошее отношение к России. Но я не думаю, что среди людей, активно выступающих на улицах, есть они. Вот это не одно и то же. Да? То есть я думаю, что уровень поддержки Лукашенко среди людей, белорусов, да, в том числе граждан Белоруссии, которые искренне поддерживают Союз с Россией, вот эта степень поддержки снизилась, и доверие ему снизилось, и авторитет он не заработал. Но я не думаю, что эти люди есть на улицах. Вот на улицах есть как раз те, о ком я сказал. На улицах это как раз есть те люди, политически активная часть вот тех слоев населения, о которых я говорю, здесь практически никакой разницы с другими постсоветскими странами нет. А если, значит, посмотреть еще на местную специфику, то она перекликается с Украиной просто не в таком масштабе. Националисты, радикальные националисты, да, как бы они тоже вот в эти вещи часто бывают вовлечены. Например, скажем, на Украине они вообще стали, так сказать, неким тараном, да, вот этих уличных движений. В Белоруссии просто их меньше, и они пользуются меньше поддержкой, но там они тоже есть. И вот радикальные националисты, несомненно, являются активной действующей частью тех, кто сейчас находится на улицах. Вот. Поэтому у большинства всегда есть проблемы. Зачем вы там поддержите того-то, этого, 50-го? На самом деле, единственная альтернатива, которая предлагается, выглядит в глазах большинства разрушительной. Вот и все. И в этом, в том числе, и один из секретов, как бы, ну, вот, например, скажем, долголетия того же самого Лукашенко. И я, кстати говоря, думаю, что в этом одна из проблем работы, так сказать, тех же оппозиционеров. Они считают, что, значит, или Лукашенко, или с Западом. Или с Лукашенко, или с Западом. Других, так сказать, вариантов никаких быть не может. Вот. Я считаю, что ну, это тоже такая, так сказать, такая дилемма, которая ведет скорее к разрушению, чем к созиданию. Вот. Это одна из проблем такая политического процесса нашей с вами современности.
Вы отметили, что сторонники могут отвернуться от Лукашенко, учитывая странную политику его, но непонятно, куда повернуться. А почему бы России не предложить, куда им повернуться? Это возможно?
Ну, например.
Ну, я не знаю, ну как-то вот наши политтехнологи и наши, я не знаю, политики и дипломаты могут создать какую-то альтернативу Лукашенко, которая будет выгодна России?
Вот, Сергей, вы дважды повторили за 10 секунд слово «я не знаю». Ну вот и они тоже не знают.
Но это невозможно, да? Так не делается?
Нет, делается, только я еще раз говорю, это же вопрос конкретных людей, конкретных политических сил. И я спрашиваю, ну, например...
Ну, например, да, вот вы помните, мы накануне обсуждали с вами, что один из кандидатов белорусских президента сбежал в Россию сначала, но что-то его здесь не приняли и побежал в Польшу. Ну, можно было бы, например... Ну, а это же альтернатива просто, не обязательно же слабый или сильный. Просто чтобы понервничать нашему коллеге Лукашенко.
Ну, опять же, дальше, вот он и так понервничал, ну а смысл?
Чтобы стал более сговорчивый, или это не работает?
Не работает. Нет. В данном случае это не работает. Да. В данном случае, еще раз говорю, я считаю, что работать может только одно. В случае с Беларусью это как бы, грубо говоря, так сказать, дискуссия по поводу возможного преемника Лукашенко. Все остальное как бы направлено. Вот на... То есть попытка работать так же, как работают западники, еще раз повторю, она как бы не проходит. И не пройдет. Я здесь в данном случае с технологической точки зрения как бы, на это смотрю. Не пройдет просто по той самой причине, что, например, скажем, для Запада разрушенная Белоруссия, это, в принципе, вполне допустимый вариант. Для нас нет. Для нас нет, потому что как бы, ну, ситуация совершенно другая.
То есть любой альтернативный кандидат может привести, по большому счету, к разрушению страны.
Именно так. Угу. Поэтому как бы единственный путь – это, ну, скажем, поддавливание с точки зрения нахождения оптимальной фигуры преемника. Поддавливание с точки зрения нахождения, так сказать, такого коридора, в который можно, так сказать, получить изменения, не разрушая вокруг себя все. А у Запада таких ограничений нету. Их совершенно не волнует, например, если завтра Белоруссия просто рухнет полностью. Как бы, они будут считать, что задача выполнена. Почему? Потому что они рассматривают эту задачу в геополитическом масштабе, не имеющем прямого отношения к ним. Да, например, если говорить о Штатах, там, скажем, да, или, например, Великобритании той же самой. Вы думаете, есть дело до того, что будет в Беларуси? Совершенно нету. Даже Польше практически нет дела до того, что будет в Беларуси. Даже Литве практически нет дела до того, что будет в Беларуси. Да. Что же там говорить о Штатах или о Великобритании? Нам есть дело. Да. Это, кстати, тоже одно из таких ограничений, например, связанных, когда нам часто говорят, а почему вот мы не действуем, там, например, скажем, не действовали достаточно радикально в отношениях с той же самой Украиной когда-то? Ну, потому что есть там производственные цепочки, почки были когда-то, да, там, и все такое прочее. И считалось, что, ну, скажем, работа на разрушение, но она ни к чему хорошему не приведет. Она и правда ни к чему хорошему не приведет. Это гораздо более сложная задача, еще раз говорю. Когда говорят, вот посмотрите, как американцы работают. Я повторяю, американцы работают всегда на разрушение. Перед нами стоит гораздо более сложная технологическая задача. Вот, она вот просто внедрением какого-нибудь, так сказать, крикуна, который может людей вывести на площадь, так сказать, и организации всевозможных беспорядков, она не решается. Не решается. Особенно учитывая, в общем, фактически враждебное окружение. Да? Здесь же нужна еще, так сказать, 100% гарантия. Вот вы, например, замутили разрушение некое, вы замутили дестабилизацию. А где 100% гарантия и существует ли она вообще от вмешательства внешних сил? Да? Ну, посмотрите, например, даже как это произошло с Украиной. Да? Вот, украинский вариант, между прочим, западники не считают слишком удачным, в том числе из-за потери Крыма, из-за ситуации на Донбассе. Ну, во-первых, на примере Украины мы видим, как, в общем, западникам совершенно нет никакого дела для того, что там будет со страной. Во-вторых, ну, вот Россия проявила более или менее, так сказать, энергичную позицию, и Украина лишилась Крыма. Если Россия будет такие же действия, так сказать, совершать, совершенно нет никаких гарантий того, что более активную позицию не проявят какие-то другие акторы. То есть, ну, это такая игра с повышенными рисками.
То есть, нужно быть очень аккуратным в таких вопросах.
Нужно быть очень аккуратным, да. Поэтому, как бы, так сказать, конечно, мы Лукашенко критикуем. И я лично, так сказать, здесь уже немало слов сказал, да. Но здесь надо быть очень аккуратным и технологичным. Потому что, ну, вести себя как слон в посудной лавке может себе позволить те, кому нет до этой посудной лавки никакого дела. Им все равно, что там будет. Вот, например, сейчас люди, которые раскачивают, например, да, ситуацию, другое дело, что это, в этом виноват отчасти сам Лукашенко, да, им вообще все равно, что будет. Ну, например, скажем, вот завтра начнется в Белоруссии, предположим, значит, какая-нибудь гражданская война. Вы думаете, это как-то очень беспокоит кого-то в Европе или в Америке? Вообще ни разу не беспокоит. Вообще ни разу не беспокоит. Это очень хорошо. Это очень хорошо, если начнется война, потому что эта война будет на границах с Россией. Эта война будет в стране, которая в последнее время установила, так сказать, довольно тесные связи с Китаем. Это хорошо, если в такой стране начнется гражданская война. Это будет хорошо. А мы не можем себе позволить этого. Мы не можем себе, так сказать, рассматривать такой вариант, при котором это будет хорошо. Вот. Но есть зеркальная, например, ситуация, если вы говорите, а неужели совсем по-другому нельзя? Ну, можно. Например, скажем, нам вот, например, совершенно все равно, если гражданская война начнется в США. Вот меня, например, это не сильно волнует. Вот при этом гражданская война в Беларуси меня волнует гораздо сильнее. По совершенно понятным, в общем, если хотите, геополитическим и географическим причинам. А война, например, скажем, гражданская США, меня не волнует, потому что они далеко. И потому что, так сказать, это будет иметь воздействие, ну, такие, опосредованные. Или там гражданская война во Франции в результате бунта желтых жилетов. Вас волнует? Меня нет. А вот война, так сказать, гражданская на границах России, с Россией, меня волнует. Хотя с Европой, с Америкой обратная ситуация. Их совершенно не волнует, будет ли гражданская война в Беларуси или даже в России. Им на это наплевать. То есть вопрос в этих самых, не только там в ценностных вещах, но и в совершенно таких объективных технологических обстоятельствах. Поэтому наш здесь минус, он в другом. Он не в том, что мы, так сказать, не проявляем, ну и в этом тоже, технологического, так сказать, там, инициативы, а в том, что у нас связаны руки. А вот другой вопрос, что, может быть, мы могли бы такую инициативу проявлять где-нибудь в других местах земного шара, а вот на это не хватает ресурсов и политической воли. Да, потому что, в принципе, действовать так, как действуют американцы или британцы, например, или, скажем, какие-нибудь там европейцы на Украине или в Беларуси, мы могли бы себе позволить за тысячи километров от России. Могли бы позволить. Но когда-то Советский Союз пытался этим заниматься, иногда даже успешно, кстати говоря. Да. Мы сейчас это не делаем, в том числе просто в силу ресурсных ограничений и в силу ограничений, так сказать, в этих каких-то консенсусных отношениях. Все хотим как бы понимания со стороны Запада, хотя я считаю, что это, конечно, полный бред. Поэтому в случаях с Белоруссией там, или Украиной, или еще какими-то вещами, да, тут как бы или действовать уже на полное разрушение, но тогда неизвестно, кому будет хуже. Да, или действовать крайне аккуратно. Именно поэтому, насколько я понимаю, там, да, и президент Путин, вот, и Си Цзиньпинь, они все-таки поздравили Лукашенко с победой. Потому что они понимают, что действие на разрушение в данном случае выгодно нашим противникам. Именно поэтому, кстати говоря, такой бредовой выглядела версия по поводу заброски туда 30 там, или там, 200 каких-то боевиков, которые собирают чуть ли не свергать Лукашенко. Нам это не нужно, вот в чем дело. Мы вовсе не считаем Лукашенко идеальным вариантом. Но, например, скажем, бардак или гражданская война в Беларуси нам не нужны ни при каких обстоятельствах, нам это не интересно. Вот в чем дело. Поэтому здесь совершенно два разных взгляда на ситуацию, два разных подхода. А люди, которые там на площади, они, как и во всех остальных ситуациях, они просто инструмент. Их вообще не жалко. Вот люди, которые там, те, кто толкает этих вот демонстрантов под дубинки милиции, как вы думаете, им жалко их? Им вообще не жалко. Им наоборот, они хотят, чтобы как можно было больше пролито крови. Поэтому здесь немножко разные технологические позиции. Просто зацепиться за кого-нибудь Цыпкалова или за кого-нибудь Бабарика и давай его качать, так сказать, Бабарику этого или Цыпкалова, как бы, да. Это в данном случае не тот вариант.
Да, Сергей Александрович, а вот по поводу...
Вариант подтолкнуть его, да, к некому кандидатуре преемника.
Вот да. Как раз у меня вопрос. А казахстанский сценарий не поздно еще для Лукашенко такой?
Вот тонкий момент состоит в том, что нынешние события, они как раз могут подтолкнуть Александра Григорьевича к реализации вот того, о чем я говорю. Да? Потому что сейчас, если он не совсем еще ослеп, он прекрасно увидит, да, всю реальную перспективу отношений с Западом. Насколько я понимаю, сейчас заигрывание с Западом, да, они были посоветованы Лукашенко, в том числе с точки зрения продления его собственного нахождения у власти. Ну, как бы, вот легитимация, так сказать, еще одного срока. Я так понимаю, что некоторые люди в окружении Лукашенко говорили ему примерно такие вещи, что вот давайте мы будем с ними, так сказать, заигрывать и, ну, как бы улучшать отношения, а они будут сквозь пальцы смотреть, может быть, на бесконечное продление сроков там, да, или, скажем, даже, может быть, на какие-то разгоны митингов и демонстрации. Вот, а заодно, чтобы они уж совсем нам поверили, мы заодно возьмем и, значит, будем на Россию наезжать и всячески, так сказать, здесь тоже развивать вот эту суверенную тему. Мы не Россия. Националистов немножко своих собственных поддержим. Ну, а за это получим от Запада, значит, легитимацию, прощение, может быть, даже какие-нибудь санкции снимут или еще что-нибудь в этом роде. Не сработало. как мы видим, это не срабатывает. Ну, если Александр Григорьевич не совсем слепой, то он сейчас это увидит, да, и поймет, что на самом деле, в любом случае, как бы, да, даже сейчас, если он справится со всеми этими волнениями, я думаю, что он все-таки в конце концов как-то с этим справится, вот, в любом случае это означает начало, так сказать, какого-то транзитного этапа, начало, так сказать, да, какого-то другого качественного иного этапа в политическом процессе Беларуси. Хотя я лично убежден, что то, что белорусские власти вот до этого до всего допустили, оно серьезно все равно испортило ситуацию. Потому что радикализация любая, она оставляет след, так сказать, в головах, в политической жизни, в экономике, ну и так далее.
То есть получается, что вот такой вот вариант, когда Лукашенко станет каким-то там верховным лидером, и будет какой-то другой президент, ну, может, с меньшими, ну, полномочиями.
Может быть, да. Я думаю, что это теоретически это возможно. Да. И здесь можно найти какой-то компромисс. Кстати говоря, и в рамках союзного государства Лукашенко мог бы найти себе, мне кажется, некую нишу, которая позволила бы ему занять, ну, скажем, какую-то надгосударственную должность, может быть. Почему нет? Я вообще давным-давно, вот еще до всех этих вещей, говорил, что на самом деле одна из проблем, почему интеграция, так сказать, не двигается, это не только там вот, значит, реакция белорусской страны, но и то, что Лукашенко не может себе найти в этой конфигурации свое место.
Сергей Александрович, сделаем сейчас небольшую паузу, у нас будут новости, и затем мы вернемся.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович.
Да.
Перейдем к следующим темам или пока по Беларуси еще?
Ну, если есть вопросы...
Нет, давайте уже дальше, потому что, ну, уже, давайте дальше, в принципе, понятно. Сергей Александрович, большая новость из Америки. Джо Байден выбрал себе кандидата в вице-президенты.
Да, видел.
Это сенатор Камала Харрис, ей 55 лет, она дочь чернокожего с Ямайки и иммигрантки из Индии. Сама себя она идентифицирует как афроамериканка. Вот. Но у нее довольно, как некоторые отмечают, светлая кожа для афроамериканки, но главное не это, а главное то, что она выходец из семьи одних из крупнейших работорговцев на Ямайке. То есть такая пикантная подробность интересная.
Такие черные работорговцы. Вот это новый, так сказать, мне кажется, поворот во всей этой расовой истории. Вот. Но вообще, насколько я понимаю, там как-то с ее афроамериканским происхождением да есть вопросы, действительно, да?
Ну, она сама так и говорит, что вот я афроамериканка, и уж как хотите. Там. У нее мать индуска, например.
Вот, ну а вот начиная с сегодняшнего дня, как бы я афроамериканка. Вот, но что касается ее этого там бэкграунда и всяких скелетов в шкафу, я так понимаю, что у нее их более чем достаточно, в том числе вот эти самые разговоры о том, что ее предки были работорговцами на Ямайке, но это вообще просто какая-то пиратская история.
В честь них назван город, кстати, в честь ее предков, Браунтаун, а ее прадедушка владел несколькими сотнями душ.
Вот это да. То есть получается, что за права черных будет как раз бороться, что мне кажется, еще более как-то дико, черный или цветной потомок цветных работорговцев. Вообще, что касается, я уже не раз говорил, что касается работорговли, вообще тут понятно, что в Америке все это зациклено на торговле белых, так сказать, да, которые продавали черных. Вот. Но на самом деле работорговля в определенный исторический период на планете была невероятно развита. Вот, это первое. И второе, этим грешили, или так скажем, занимались, потому что они не понимали, что они грешили, практически все во всех уголках мира в той или иной степени. Вот, и в данном случае, так сказать, всякие разные цветные представители цветных, так сказать, национальностей тоже совершенно здесь не исключение. Проблема Америки в том, что они, пожалуй, вот с этими расовыми законами задержались позже всех, да, в истории человечества, да, и позже всех фактически их отменили. Вот, но что касается вот этой вот вице-президентши, там, ко всему прочему, еще кроме этого, насколько я понимаю, там масса всяких разных скандальных историй с ней было. Например, в том числе, одна из них была совсем недавно, где она в дебатах Демпартии там жестко наезжала на самого Байдена. Вот, жестко на него наезжала. А теперь, оказывается, они лучшие друзья. И она пишет там у себя в Твиттере, что, мол, вообще более достойного человека, чем Байден, представить буквально невозможно. Вот тоже к вопросу о том, насколько искренние и честные эти люди. Вот, но возьмет ли, так сказать, поможет ли это Байдену на выборах? Вот тут самый главный вопрос, да? да, про то, кто они и что на них пробы ставить негде. Мне кажется, даже здесь говорить уже давно бессмысленно. Вот что одно, что другое. Вот. Но поможет ли это Байдену на выборах? Я думаю, что да, это ему может помочь именно в контексте вот этих всех волнений на расовой почве, которые произошли. Чисто конъюнктурно. Потому что, к сожалению, я так понимаю, что и среди американского обывателя, людей глубоко и хорошо разбирающихся в разных самых этих вещах, вникающих в факты, их меньшинство. А в основном все-таки люди, значит, реагируют на внешние признаки и на эмоцию. Вот, смотрите, демократы взяли себе вице-президента цветную женщину, которая даже считает, что она афроамериканка. Ну, это здорово, здорово. Ну, и понесло, да. Так же, как с Обамой. Вот это все ликование, которое, я помню, было по поводу того, что первый чернокожий президент, это здорово. Я не очень понял, честно говоря, что такого здорового Обама, в период Обамы было сделано для чернокожих. Судя по тому, что происходит сейчас, ничего особенного. Потому что 8 лет Обама был у власти, но, как мы знаем, все вот эти вот примеры полицейского насилия, как они считают, предвзятого в отношении чернокожих, продолжались все эти годы, и Обама их не искоренил. Но, тем не менее, он чернокожий, и все, дальше уже можно вообще не разбираться. Поэтому я думаю, что да, это вот эта вот Камала, значит, Харрис. Да-да-да-да. Кстати, ну да, Камала Харрис, так сказать, да, она может ситуативно помочь Байдену в избрании. Но это будет та еще парочка, честное слово. Это будет что-то с чем-то. Вот. Человек, который, мне кажется, уже плохо помнит себя. Вот. И, значит, чернокожая афроамериканка, потомок крупнейших рабовладельцев на Ямайке. Вообще Америка, конечно, представляет... Вот, Америка дискредитирует все, что только можно дискредитировать, включая собственные ценности. Потому что, ну, это просто какая-то дикая каша. Комикс. Просто идиотский комикс. Да? Вот. Который при этом претендует на какую-то высоту ценностей, чистоту, так сказать, да, и прочее. А в реальности просто какая-то вот, ну, грязный такой микс. Вот замешали совершенно разные вещи, вот сболтали, получили какую-то серо-бурмалиновую смесь и говорят, вот это и есть кристально чистая вода.
Интересный еще момент. Она долгое время работала прокурором и в Калифорнии. И она всегда выступала за то, чтобы тюрьмы Калифорнии оставались переполненными. Причина была следующая. Необходимость бесплатной рабочей силы для нужд штата. Из-за глобального потепления стало происходить пожары очень часто, и заключенные нужны были, чтобы их тушить дешево.
Угу. Ну да, и вот я слышал, что ее обвиняют в том, что при ее прокурорстве там этих самых чернокожих было осуждено или там погибло огромное количество. Вот. Поэтому та еще защитница. Но еще раз повторяю, так как политика вообще и политика в Штатах в особенности, это просто шоу, а уж выборы это шоу в Кубе, то вот все эти вещи могут и не заметить. И вот буквально вот серьезно, начнет качать только одно, будет качать только одно. Чернокожий вице-президент, Black Lives Matter, ну и забивать этого в башку. А там вот кто захочет разобраться, тот будет разбираться, да. Но большинство, скорее всего, разбираться даже не будет. Вопрос только в том, а сделает ли погоду вот это чернокожее меньшинство, это раз, а во-вторых, все-таки оно меньшинство. А во-вторых, не повлияет ли это в обратную сторону, скажем, на белых избирателей? Тоже это вопрос, на самом деле, да. По крайней мере, я так понимаю, что касается компромата, то у республиканцев и у Трампа компромата на эту женщину более чем достаточно. Вот. Но вот я смотрю, просто вот действительно, что называется, политтехнологи делают, значит, в данном случае из Байдена, просто оживляют его. Потому что такое впечатление, что он уже практически лежал вот в предсмертном состоянии, в коматозе в таком. И они просто вот его накачивают, так сказать, делают ему уколы во все места. Вот, значит, эту самую чернокожую женщину ему привели. И вот просто вот поднимают какие-то восставшие мертвецы. Или как это был, у них был фильм такой, я уже забыл, давным-давно. Вот. В общем, какой-то сплошной хеллрейзер, да, вот, и это самое, и вот они, глядишь и слепят из него президента.
Вот. Тут важный еще момент интересный, вообще вот эта Камала Харрис, это редкая женщина в том плане, что до гражданской войны в США 3% американских семей имели рабов, и потомков этих семей тяжело найти. И вот демократам удалось для своего вице-президентства подобрать именно, вот, понимаете, потомка работорговцев. Это сложно было сделать, но они справились.
Ну, демократы вообще показывают чудеса, надо сказать.
Изобретательности какой-то, да?
Изобретательности, да. Они просто великолепно себя показывают, в кавычках, и на выборах Хиллари Клинтон, и теперь с этим Байденом, потому что, ну, казалось бы, ну, что там Байден? Вот я, если честно, вот смотрите, как упирается тоже вот этот вот американский истеблишмент. Ну, немножко хотя бы проявили бы гибкости и действительно пустили бы вот этого старикана, как бы, да, социалиста якобы. Уже все забыли, как его зовут, в том числе я.
Берни, вот. Берни Сандерс.
Да-да-да, вот пустили бы этого Берни Сандерса, ну, елки-палки, ну почему нет? Нет. Нет.
А вот я думаю, им нужна молодость в противовес старику Байдену.
Нет, я имею в виду вместо Байдена.
А, вместо Байдена.
Я имел в виду вместо Байдена. Почему бы им не пустить Берни Сандерса? Нет, они полумертвого Байдена, да, берут, так сказать, его всяческими разными алхимическими методами оживляют, вот, и считают, что это нормально. А теперь ему вот в качестве подпорок женщину помоложе, значит, цветную, вот, и глядишь, какую-нибудь кашу сварим. Но, в принципе, да, при всем при этом подбирают такого человека, против которого огромное количество, в том числе, такого смыслового компромата, вот, и им это удается. Нам, вот, я считаю, что демократы, если победят, то исключительно за счет обстоятельств, не являющихся их заслугой. А именно, вот этот вот самый коронавирус, а именно, ну, действительно такое достаточно взбалмошное и местами такое спорное поведение Трампа, вот. И это позволит им провести, мне кажется, одно из худших решений с точки зрения президентской кандидатуры президента вообще в истории США. Потому что вот, как, я, конечно, не большой, так сказать, специалист по истории США, но то, что я, по крайней мере, знаю, разглядывая американские купюры периодически, да, на мой взгляд, вот нынешняя парочка Байден и теперь вот эта Камала Харрис, это одна из самых неудачных пар, если они победят, да, в истории США. Одна из самых неудачных. Потому что Байден, мне кажется, выживающий из ума человек, который, ну, просто вот уже не понимает, что вокруг происходит, это Камала Харрис, ну, в общем-то, авантюристка.
Сергей Александрович, небольшая пауза и вернемся.
Вести ФМ.
Кстати, интересный момент, что ведь Байден сам себя называет переходным кандидатом. Он говорит, что идет 100% только на один срок. И дальше именно, получается, Камале Харрис он попытается передать бразды правления.
Ну, это будет вообще караул. Хотя, на самом деле, действительно, женщина после Обамы, многие говорили, я думаю, что это логично, да, учитывая все их вот эти ценностные, так сказать, тренды, что называется, развитие вот этих всяких тенденций, наверное, да, это должна быть следующим шагом к прогрессу, должна стать чернокожая женщина. Или просто женщина, или чернокожая женщина. Вот, дальше будет, видимо, больше. Какая-нибудь, так сказать, чернокожее, значит, существо неопределенного пола, да, вот это следующее развитие, то есть следующий транзит, да, вот. Что касается Байдена, аппетит приходит во время еды. Если Байден вдруг победит, я что-то не уверен, что он через следующий срок, если он еще сможет ходить и будет отличать, так сказать, да, людей вокруг, различать вокруг себя, я думаю, что сомневаюсь, чтобы он взял вот так вот, просто уступил вот этой самой Камале Харрис, тем более, что никто, сейчас все эти слова, это просто пустое место, никто не знает, как эта Камала Харрис в случае победы себя покажет, никто этого не знает. Когда приходил Трамп тот же самый, да, мне кажется, вообще, так сказать, американцы, они вступили вот в ситуацию такой довольно серьезной турбулентности. Когда пришел Трамп, он пришел с какой-то определенной командой. Что сейчас осталось от этой команды? Вообще ничего. Никого нет. Многих людей он поменял по много раз. Я не исключаю, что вообще, как бы, эта вот турбулентность, она распространится и в том числе и на демократов, вообще на все то, что в Америке сейчас происходит. Так что доживет ли сама Камала Харрис, да, как бы, и в каком качестве до окончания президентского срока Байдена, что будет по этому поводу Байден думать через 4 года, если вдруг он победит, это будет большой вопрос. Но вообще, конечно, все больше и больше это напоминает, ну, какой-то вот театр абсурда. Даже, ну, не знаю.
Кстати, интересный момент. Вот эту Камалу Харрис, ее же представляют как выбор, который был сделан, ну, может быть, в последний момент или как-то даже, может быть, случайно. Но это не совсем так, потому что вот рассказывают, что политтехнологи Хиллари Клинтон и, так сказать, клинтониты, это такие сторонники Клинтон, крупные доноры, они уже 3 года вкладывают в Камалу Харрис и пытаются из нее сделать общенациональную фигуру. То есть это вот уже много лет планомерная работа ведется по этому кандидату.
Интересно.
А народу, да, говорят, что это вот последний момент, посмотрели, решили, что вот так.
Нет, ну, нет, может быть и так, так сказать, да, это, для этого надо очень глубоко знать все, что там происходит, да, наверное, может быть, так они и делают, вот, но со стороны, мы же только со стороны можем, да, я же не знаю, как там американцы, это же другой совершенно мир, вот, поэтому, может быть, я не знаю, как американцы, но со стороны это выглядит каким-то диким цирком. Если честно, да, вот, выглядит действительно тем, что, ну, в последний момент они ее и инкорпорировали. Кстати, я думаю, что, когда говорят, что ее готовили несколько лет, я думаю, там таких вот людей, которые, в принципе, шли в каких-то проектах и которые могли бы на это претендовать, их там много. Вот. И в этом, кстати говоря, плюс американской вот этой технологии. Они всегда, так сказать, ведут не одного, а нескольких людей. А потом они, поэтому выбор мог быть произведен и в последний момент, на самом деле. Да? Просто это был выбор между теми, кого уже несколько лет готовили. Но, тем не менее, все равно, мне кажется, что то, что демонстрируют демократы, в основном крайне неудачно. Вот. А если, например, представьте себе, вот эта Камала Харрис станет президентом США. Вот. Говорят, что Дональд Трамп не разбирается во внешней политике. А в чем разбирается вот эта Камала Харрис? Это вообще, мне кажется, вопрос такой повисающий в воздухе.
Наверное, в юриспруденции она разбирается.
В юриспруденции. Ну, да. Все, тогда, наверное, мы можно ожидать того, что Штаты вернутся во все договора, из которых они так вот это повыходили. Хотя, собственно говоря, вряд ли. Ну, не знаю, поглядим.
Да, Сергей Александрович. Ну что, и нужно отметить, что женщины демократического лагеря под командованием Мишель Обамы сделали письмо для журналистов с тезисами о том, как нужно освещать фигуру Камалы Харрис. Нельзя, в частности, обсуждать ее внешний вид, это сексизм, и использовать сердитые фотографии Камалы Харрис. Это расистская стереотипизация темнокожих женщин.
А почему? Это мне не объясняется?
Ну вот так не надо делать, это будет некрасиво, это будет считаться неприличным.
Понятно. Я думаю, что просто это тоже как бы некие части технологического плана. Скорее всего, она, видимо, не очень выгодно выглядит, да, в определенные моменты. Вот. Ну и здесь вот дают прям прямую инструкцию, как, что, значит, это нашего кандидата надо показывать только очень красивый. Вот. Ну ничего, зато я думаю, что для республиканцев это будет, наоборот, контринструкция. Они как раз будут делать все ровно наоборот. И я думаю, что найдут массу великолепных ракурсов Камалы Харрис, вот, великолепных с их точки зрения, да, которые будут российскими, не российскими, но смысл в том, что это вообще выглядит, еще говорю, это начинает ну, вообще звучать, как вот ты, как будто ты разговариваешь с пьяными, с какими-то, да, вот бывает, и трезвый человек начинает разговаривать с пьяными, и вот явно друг друга не понимают, и здесь также, вот нельзя показывать вот так вот. Я здесь вспоминаю обвинения, значит, нашей страны, помню, в свое время, так сказать, советских всех этих прибамбасов, да, вот, но это же вообще бред, вот нельзя показывать, это будет, и причем они говорят, не просто нельзя показывать, потому что это будет некрасиво, они говорят, это будет расизм, ну, человек, он и есть человек, вот он такой, да, и вот он сзади, спереди, так сказать, сверху, снизу, вот он такой, какой он есть, и почему его нельзя показывать таким, какой он есть? Нет, говорят они, вы показываете только так, чтобы это понравилось избирателям, и чтобы они за нее проголосовали. Нормально? И это объявляется какой-то искренностью, честностью и прочее, прочее. Так, причем на голубом глазу. Вот таких прямых инструкций людям, я не знаю, я даже в Советском Союзе не припомню. Ну, наверное, этим самым всяким разным работникам СМИ и искусства давались такие рекомендации. Наверное, все это было. Но в данном-то случае речь идет о Соединенных Штатах Америки.
Сергей Александрович, и кое-какие заявления Камалы Харрис, у нас еще некоторое время. Россия снова пытается вмешиваться в выборы в этом году, ведь ей так успешно удалось это сделать в прошлом. Еще одно заявление. Россия манипулировала расовыми противоречиями в США для того, чтобы успешно повлиять на выборы. Ресурсы моей избирательной кампании были атакованы российскими ботами. Всегда хорошо провести время с теми, кто поддерживает твою президентскую кампанию. Это она говорила про то, что Трамп и Путин встречались, ну, несколько раз, да, на полях разных саммитов. Россия влияла на наши выборы, потому что они поняли, что вопросы расизма, гомофобии и трансфобии – это наша ахиллесова пята. Это вопрос не только гражданских свобод, но и нашей национальной безопасности.
Ну, то есть демократы качают ту же тему, которая провалила в свое время Хиллари Клинтон. Тоже удивительное, конечно, постоянство. Вот, они, то есть все, что она говорит, это практически ну, чуть-чуть трансформированный тезис Хиллари Клинтон, проигравший прошлые выборы насчет того, что Трамп – это кандидат от России, а Россия вредит бедным демократам на вот этой, так сказать, русофобии. Собственно, они собираются набрать проценты. Не знаю, мне кажется, это выглядит довольно сомнительно, но, опять же, кто знает, может быть, для нынешней Америки это нормально. Мне кажется, это вообще не выигрышная тема, но важно вот что. Для нас-то важно вот что. Для нас важно то, что если этот человек победит, да, то, видимо...
Вот это ее политика будет, ее взгляд.
Это будет ее политика, да. Она будет заложником, да, всего того, что она в этом смысле делает. Хотя я не знаю вообще, какое она будет иметь влияние на формирование внешней политики. Вот нынешний вице-президент, какое имеет влияние? Не очень понятно. Ну, может быть, какое-то имеет. Но, в общем и целом, выглядит это все, конечно, недружественно. А главное, что это просто повторение штампов. Не знаю, что касается того, что русские хакеры и ее уже атаковали. Когда же они успели-то? если буквально там это вот-вот объявлено о том, что она станет кандидатом в вице-президент, когда же они успели атаковать ее, да, и кем она для нас является, если у нас большинство людей вообще впервые только о ней услышали.
Она была кандидатом в президент, она как бы была кандидатом в кандидаты, она же была одним из противников Байдена за выдвижение демократов.
Так их там было пару десятков.
Ну вот всех и атаковали, у нас же дел-то больше нету.
Ну, в общем, да, у нас такая ковровое бомбометание.
Сергей Александрович, что, вот у нас и, в общем-то, конец программы.
Ну, прекрасно, очень хорошо.
Да, спасибо, до свидания, до завтра.
Железная логика.